Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час студии проведут с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 26 августа. Сегодняшний выпуск вот о чем. В музей попали письма о жизни на Донбассе в 1930-е годы. Родной язык. В школах неподконтрольной части Донецкой области вводят новый предмет. В Афганистане создали сопротивление Талибану. Какие у него перспективы? Цитата. Законы об образовании, языке коренных народов. Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой «Государственная политика переходного периода», просто выкорчевывают все, что от них требует сделать Минские договоренности. Глава российского МИДа Сергей Лавров во время своего двухдневного визита в Вену заявил, что Украина уже не может выполнить Минские соглашения из-за принятых законов или готовящихся законопроектов. Ранее президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Федеративной Республики Германии Ангелой Меркель заявил, что принять Украина из закона о переходном периоде будет означать ее фактический выход из Минских соглашений. Что дальше будет делать Россия, признавшая провал переговоров по Донбассу? Может ли мир забыть об оккупированной части Донбасса, как об оккупированных территориях Грузии? И кого мир будет винить в этом провале переговоров? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Через несколько минут ими будут представитель Донецка в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, Бачок Арчелава, эксперт-международник и бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине, а также народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность», соавтор законопроекта о переходном периоде Ивана Климпуш-Цинцадзе. Наш номер 0800-300-403. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, тем более, что звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а сначала в эфире новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Незаконное вооруженное формирование пять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Никто из украинских военных не пострадал, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Новолуганского, Травневого, Катериновки. Беспилотник противника пересекал линию разграничения на Луганщине. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах в районе Александровки и Доломитного. Группировка ЛНР украинских военных обвинила в обстрелах Калиново-Борщеватого. Государственный счетбанк продлил срок действия платежных карт внутренних переселенцев. Старой картой можно рассчитываться до 1 октября этого года. Об этом сообщает пресс-служба банка. В счетбанке напомнили, что учреждение продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделение. В кабинете министров Украины ранее заявляли, что пенсионеров из ОРДЛО будет месяц на верификацию после того, как полностью закончится карантин. Пресненский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима украинского бизнесмена Павла Климца. Его признали виновным в покушении на дачу особо крупной взятки, передает российский Интерфакс. Как сообщила пресс-служба суда, еще двое фигурантов дела, Юлия Самойлова и Андрей Грохольский, получили 8,5 лет колонии общего режима соответственно. По данным следствия, в 2017 году на коньячный завод «Бахчисарай» в Крыму, бенефициаром которого является Климец, был наложен арест. Чтобы решить проблему, он привлек свою подчиненную для дачи взятки должностным лицам правоохранительных органов Крыма. Напомню, ранее уроженец Донецка Павел Климец входил в сотню самых богатых людей Украины. По оценке инвестиционной компании Dragon Capital, по итогам 2018 года состояние Климца составило 99 миллионов долларов. Один из основных его активов – группа компаний «Олимп». В Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом РБК Украина сообщили в полиции Киева. Ведомстве пока не раскрывают детали происшествия. Правоохранители выясняют обстоятельства. Очевидцы происшествия сообщили, что неизвестный мужчина бросил в дверь здания бутылку с зажигательным веществом. После этого его задержали правоохранители. 1581 новый случай заражения коронавирусом выявили в Украине за прошедшие сутки, об этом сообщает Министерство здравоохранения. В частности, в Луганской области за прошедшие сутки 93 человека заболели ковидом, двое умерли от осложнений болезни. На Донеччине выявили 161 случай заражения, 6 летальных. На неподконтрольной украинской власти части Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, 100 человек заболели ковидом, 14 человек умерло от осложнений. В ОРДО 464 заболевших и 18 умерших. Полтора миллиона тестов на антиген коронавируса безвозмездно передала Швейцария Украине. Об этом сообщило посольство страны в Facebook. Президент Национального совета Швейцарии Андреас Эйби передал тесты на КПВВ станице Луганская во время поездки на Донбасс. Их будут использовать на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения. Учебный год в Украине начнется вовремя. С 1 сентября школы будут работать в обычном режиме. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас Украина находится на зеленом уровне противоэпидемической безопасности. Это позволяет работу учебных заведений. Обучение должно проходить с соблюдением простых эпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все для этого необходимое, заявил Денис Шмыгаль. Также премьер призвал учителей вакцинироваться от коронавируса. Укрзалезница изменила расписание движения пригородного поезда «Запорожье-2» «Синельниково-1», чтобы обеспечить удобную пересадку на станции Синельниково для пассажиров, следующих в Покровск и Авдеевку. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. С 27 августа поезд будет отправляться со станции «Запорожье-2» в 8.55 вместо 9.15. На станции Синельниково-1 у пассажиров будет время, чтобы пересесть на региональный поезд «Днепр-Покровск-Авдеевка», который отправляется в 11 часов. По прогнозам синоптиков, завтра, 27 августа, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов, днем до плюс
29. Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С этой секунды вместе с нами слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». И напомню, совсем скоро мы начнем говорить в студии, буквально через несколько минут. Обсуждать мы будем недавнее заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова, который во время своего двухдневного визита в Вену заявил, что Украина уже не может выполнить Минские соглашения из-за принятых законов или готовящихся законопроектов. Имеет в виду Сергей Лавров законы об образовании, языке, коренных народах и готовящиеся к принятию законопроекта о переходном периоде. Что дальше будет делать Россия, которая признала провал переговоров по Донбассу? Может ли мир забыть об оккупированной части Донбасса, как в свое время забыл об неподконтрольных территориях Грузии? И кого мир будет винить в провале переговоров? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
А в Британии нашли свидетельство жизни луганщины в 30-х годах прошлого века. В музей Голодомора в Киеве недавно передали уникальную коллекцию писем из Великобритании, которые женщина нашла у себя на чердаке. Это переписка ее дедушки со своим другом Джерри Берманом, инженером градостроительства, который начал в начале 1930-х работал в УССР, преимущественно в станице Луганской. В письмах описывается, в каких условиях происходила индустриализация на Донбассе, голод, материальное и моральное состояние людей, быт того времени. Вскоре в музее откроется выставка этих писем. Радио «Донбасс. Реалии» вместе с музеем подготовили большую публикацию, где цитируются фрагменты писем, а моя коллега Ирина Штугрин расскажет нам больше о проекте прямо сейчас. Она с нами на телефонной связи. А вот сейчас говорят, что появились определенные технические неприятности. Мы попробуем ее набрать через буквально несколько секунд.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс. Реалии».
Радио «Донбасс. Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс. Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Итак, все же связались мы с моей коллегой Ириной Штогрин. Она с нами по телефонной связи. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, расскажите, как Берман, вот этот вот, который писал своему товарищу Великобританию, попал на Донбасс, где он там работал и что вообще, вот, собственно говоря, интересного в этих письмах?
Знаете, я когда их читаю, вот сейчас, когда готовлю материал, он в воскресенье будет на сайте Радио Свобода, и я просто понимаю, что это вот жизненный абсолютно факт, факты жизненные, и это жизненный документ, жизненное свидетельство того, как все происходило тогда. Вообще, эта история и простая, и удивительная, потому что Берманы – это еврейская семья, которая жила в Литве, потом переехала жить в Африку, и вот там у них родились дети, три сына, и вот самый младший Джерри Берман, он закончил Кейптаунский университет, и он был инженером мостостроения. И когда он поехал к своему старшему брату в Нью-Йорк, чтобы найти работу, оказалось, что уже как экономический спад, Великая депрессия, работы нет. И он, читая газеты, увидел, что в этом мире, как оказалось, в то время, вот только СССР бравурно рассказывал, что у них огромные стройки, и везде строятся мосты, и он подал документы и попал на Донбасс. И большинство времени, вот когда он работал в СССР, он жил и работал в станице Луганской, и те его письма, которые он отсылал своему студенческому другу, который был психологом и антропологом, и который вот жил в Великобритании, его внучка нашла эти письма и вот отдала их в музей Голодомор в Киеве, вот, они стали свидетельством этой эпохи. Места они лично просто поражают.
Ирина, ну вот понятно, там есть и быт, да, вот такие всякие детали, как происходила эта вся индустриализация. Ну вот, наверное, самое трагичное, да, и самое любопытное, и почему она попала, собственно, в музей Голодомора, это голод. То есть он видел, что находится на вот территории массового голода. Какая его реакция была, что он описывал?
Когда читаешь письма, вот он иногда он пишет там ха-ха, то есть он смеется, еще там какие-то такие вещи. Я сначала не понимала, что это, потому что там он описывает страшное что-то, а потом, мне кажется, у него была какая-то истерика. Вот, например, как он описывает, что женщина, у которой он снимал жилье, она потеряла карточку его на хлеб. А он получал, конечно, как иностранный специалист, больше хлеба и делился, отдавал больше половины того, что он получал по карточке, отдавал этой женщине, у которой были дети. И он поехал в Луганск, в Турксин. Это были магазины, в которых мы могли покупать только иностранцы продукты, ну и другие товары, но в основном, поскольку был голод, то покупали продукты, а вокруг стояла огромная толпа людей, и люди, которые покупали продукты и выходили из Торксина, их выводили милиционеры, пробивали себе дорогу, потому что иначе невозможно было пройти. И он говорит, что вот он пришел, он был одет как иностранец, у него там кожаное пальто, какая-то шапка, совсем он был не похож на ту толпу, которая там находилась. И вот люди, которые стоят на входе в этот магазин в Луганске, они его увидели, милиционеры пробили дорогу, они его провели через эту толпу в Торксин, и он купил две буханки черного хлеба, ну потому что карточек нет. И он говорит, я очень хотел белого, но я не купил, потому что за кусочек белого хлеба могли убить. Вот. И я купил две черных буханки хлеба, за мной было еще много людей, я их, значит, быстро пытался замотать в газету «Правда», но меня, значит, милиционеры уже вывели, и вот они меня проводили опять через эту толпу, а дальше я просто бежал, пишет Джерри Берман, потому что беспризорные дети, которых было полным-полно на улице, голодные, они просто бежали за мной и кричали и просили, и он пишет, как могут просить только люди, которые вот-вот умрут от голода. И вот тут он пишет вот это вот ха-ха. Ну, понимаете, это страшно даже читать это все. И когда, а он не мог им ничего дать, потому что в станице Луганской его ждали такие же дети голодные, вот которых в семье, в которой он жил. И он пишет, что интересно, он пишет, а в газетах все прекрасно. Вот такая вот вещь. Он говорит, скажи там своим коммунистам, пишет он своему другу, которые пишут там, что в СССР все чудесно, что если бы они увидели своими глазами, что здесь происходит, они бы забыли, что такое коммунизм.
Да, действительно, в то время на Западе очень много вот людей такого левого толка сочувствовали Советскому Союзу и считали, что там все отлично, и в то время Иосиф Сталин организовал поездки для западных интеллектуалов, но только по благополучным районам Украинской Социалистической Республики, где не было голода. Ирина, а вот о нашем герое, а он понимал, почему люди терпят вот такое издевательство над собой, какие выводы он сделал, ну вот, возможно, политические, есть что-то об этом в письмах?
Он не делает никаких политических лозунгов, но он очень четко, как мне кажется, понимал, что происходит. Потому что он пишет, что за 5 лет было построено огромное количество заводов, и он прям, я его цитирую, невозможным количеством жертв. И эти люди были... Они были лишены всего, и поэтому единственной возможностью выжить было найти работу, где будут давать вот эти вот карточки хлебные. Где потом в деревне, он говорил, там в колхозах, он прям пишет это, они просто там умирают. А тут им еще дают карточки, и поэтому толпы людей искали работу на всех стройках. И они жили в землянках, они были совершенно раздеты, у них не было никаких нормальных средств для выполнения тяжелой работы, но при этом и инструментов точно так же, но при этом они просто за вот это вот небольшое количество хлеба, который каждый день как бы давали, и они еще его делили и отправляли своим родственникам в села, старались что-то передать. Вот эти изможденные люди строили эти огромные мосты, заводы, стройки. И потом он пишет, что меня убило, он пишет больше всего, это то, что когда эти заводы в срок поставленный Сталиным были построены, то их не смогли запустить, потому что они простаивали первые годы, потому что самому было работать. Потому что все были не было квалифицированных рабочих, а те даже, которые были, люди были в таком состоянии, что они не могли работать. Вот он очень описывает, он говорит, например, о прорабе. Он говорит, это же прораб, он другими там руководил. Он рассказывает о том, что его семья жила впроголодь, и прораб постоянно боялся, чтобы не умерли самые младшие дети, потому что слабые, младенец. Вот, молока не было у жены, потому что она сама была голодала. И это, он говорит, прораб. А что говорить о других?
Спасибо большое, Ирина. Я напомню, в это воскресенье на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вот появится большой материал под авторством Ирины Штогрин, которая сейчас вот знакомится с письмами британца Джерри Бермана, который работал в начале 30-х годов в станице Луганска и собственными глазами видел то, что там происходило, вот эту вот колоссальную индустриализацию первых 5 леток, ну и, естественно, голод. Дождитесь материала на сайте Украинской службы Радио Свобода.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Родной язык. Так называется новый предмет, который группировка ДНР, по примеру России, ввела в школьную программу. Предполагают, что так школа Донецка сблизится с российской системой образования и увеличится время изучения русского языка. Зачем гибридные силы России вводят такой предмет, разбирался мой коллега Сергей Горбатенко.
Группировка ДНР уже 8-й год навязывает гражданам Украины, которые живут в неподконтрольных Киеву частях Донецкой области, интеграцию с Россией. Например, так называемое Министерство образования и науки первый урок в новом учебном году рекомендует посвятить году русской культуры. А перед началом учебного года заговорили о сближении сфер образования и родном русском языке. Вот что заявил Владимир Антонов, так называемый вице-премьер группировки ДНР. Цитирую, «Наша задача – привести республиканские образовательные программы программы в полное соответствие с российскими. С этого года увеличится количество часов на изучение русского языка. Он будет изучаться дополнительно в рамках предмета «Родной язык». А телеграм-канал «Донбасс решает», явно подконтрольный оккупационной администрации Донецка, приводит высказывание анонимного учителя. Цитирую. «Мало кто понимает из филологов, что и как будет. Такой курс есть в России, но там под родным языком может пониматься любой из местных коренных. У нас же это будет, скорее всего, только русский. Хотя не исключено, что где-нибудь в Старобешево в качестве родного языка будут изучать греческий». В России русский язык в школах изучают обязательно, а национальные языки после изменений 2018 года изучать не обязательно. Их могут свободно выбирать родители. О необязательности изучения национальных языков в июле 2017 года сказал президент России Владимир Путин.
Изучать эти языки, гарантированные Конституцией, право. Право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского.
В том же году по России прокатилась волна протестов против добровольности изучения родных языков. Представители татарской, башкирской и чувашской народностей требовали от властей отстоять обязательность изучения языков коренных народов. А что в Ордло? В 2020 году так называемым государственным языком гибридные силы России в Донецке оставили только русский. Изучение украинского языка в Ордло убрали из школьной программы и перевели в разряд факультатива. Один в один, как поступили с родными языками в России. Языковая инициатива группировки ДНР преследует несколько целей. Во-первых, это пропаганда. Гибридные силы России хотят показать жителям Ордло, что отдаление от Украины усиливается, оно неотвратимо, якобы навсегда. Об этом нам рассказал политолог Олег Саакян. По его мнению, еще одна цель – усилить веру в квазироссийское будущее.
Это зрозуміло, що територія Росії приєднана до ДНР збирається, визнавати їх також Росія не визнала. Тобто на цих територіях панує навіть серед прибічників Росії русского мира, серьезный уровень разочарования.
По мнению Олега Саакяна, разговоры о языках национальных меньшинств, например, о греческом языке в Старобешево, это ответ гибридных сил России на увеличение эффективности работы с коренными народами в Украине.
Для низких країн фактором прийняття рішення про участь в Кримській платформі стало якраз позиція діаспоральних лідерів стосовно потреби підтримки їх і української держави з боку їх історичних батьківщин.
Розговори про родной язык в Ордло Олег Саакян називає маскировкою для проведення більш інтенсивної русифікації з вроді би цивілізованим лицом. Від Росія, убежден політолог, так продовжує проталкувати пропагандистський тезис о домінуванні русскоязычних на Донбасі, а з введенням предмета родной язык показателі изучає русский язык как родной, прогнозируется Саакян, будут зашкаливать. При этом их символически могут разбавить, допускает эксперт, небольшим числом тех, кто изучает языки других народов, например, новогреческий или армянский. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Закон об образовании, языке коренных народах, новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой «Государственная политика» переходного периода, просто выкорчевывают все, что от них требует сделать Минские договоренности. Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права, в отношении амнистии организации свободных выборов на Донбассе под присмотром ОБСЕ. Это полная цитата главы российского МИДа Сергея Лаврова во время своего двухдневного визита в Вену, который заявил, как вы слышали, что Украина уже не может выполнить Минские соглашения из-за принятых законов или готовящихся законопроектов. Ранее, напомню, президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Федеративной Республики Германии Ангелой Меркель заявил, что принятие Украиной закона о переходном периоде будет означать ее фактический выход из Минских соглашений. Что дальше будет делать Россия, признавшая провал переговоров по Донбассу? Может ли мир забыть об оккупированной части Донбасса, как это случилось во многом с оккупированными территориями Грузии? И кого мир будет винить в этом провале переговоров? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Сергей Гармаш, представитель Донецка в украинской делегации трехсторонней контактной группе по Донбассу. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Бачок Корчалава к нашему разговору, надеюсь, также присоединится. Эксперт-международник, бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине в 2005-2010 годах, уже говорят, что он с нами есть по телефону. Бачок, здравствуйте.
Добрый день.
И также ждем Ивану Климпуш-Цинцадзе, народного депутата Украины от фракции «Европейская солидарность» и одного из авторов вот этого закона о переходном периоде, который так возмутил представителей российской власти. Обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер 0800 300 403. Будем рады вашим звонкам, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Сергей, ну что дальше будет делать Россия по Донбассу, как вы думаете, учитывая вот такие вот заявления, прозвучавшие из уст первых лидеров страны, так сказать?
Я думаю, ничего существенно не изменится, в принципе. Россия, к сожалению, из Минского процесса не выйдет, и в ближайшее время вряд ли признает себя стороной конфликта для того, чтобы этот процесс начал эффективно действовать, работать, чтобы появилась вторая сторона конфликта. Поэтому это политические заявления, они не новы. Где-то за год, наверное, моего присутствия в ТКГ такие заявления звучат раз в три месяца точно от Лаврова и от Путина. Поэтому я думаю, что кардинально сейчас, по крайней мере до встречи Зеленского с Байденом, скажем так, ничего не произойдет.
Сергей, а как вы их слышите, собственно говоря? Можете разговаривать сколько угодно, договариваться о чем угодно, но договориться ни о чем не получится. Вот это нужно понимать, да, украинской стороне и Украине всей.
Вы знаете, Украине всей нужно понимать, что мирные переговоры любые могут быть эффективными в двух случаях. Либо когда одна из сторон конфликта сильнее второй, и она ее силовым порядком принуждает к миру. Сейчас нет этого варианта. Либо когда обе стороны истощили свои ресурсы, заинтересованы в мире. Сейчас тоже нет этого варианта. Поэтому сейчас мирные переговоры, Минский процесс, скажем, работает в дежурном режиме, я бы так, наверное, сказал. Мы сохраняем площадку для возможного конструктивного диалога, действительно конструктивного, когда Россию принудят к этому диалогу, либо она сама к нему созреет, что, наверное, дольше будет просто длиться.
А в дежурном порядке это значит в холостую, да, Сергей? Давайте вот признаем реалии последних, года, наверное, или полутора.
Ну, как в холостую? Мы за этот год имели перемирие, которое сохранило около 50 жизней, по статистике в среднем, может быть, больше, да? Мы имели более-менее консолидированную позицию наших западных партнеров, в том числе в вопросе того, что Россия является стороной конфликта, а не посредником. Я считаю, что это... Ну и самое главное, мы имели продолжение, скажем так, санкций против России. Это единственный инструмент сегодня, который на нее активно действительно влияет и ослабляет ее. Поэтому Минский процесс как инструмент дипломатической войны, в том числе, скажем так, работает эффективно, просто нужно реально к нему подходить и не ждать от него того, чего он не может дать априори. Еще раз повторяю, мирные переговоры могут быть эффективными в двух случаях, я их назвал. Сегодня ни один из этих случаев, скажем так, не присутствует, не наблюдается.
Давайте вот Бачок Арчилава тоже спрошу. Господин Арчилава, ну а вы тоже вот разделяете мнение Сергея о том, что таких заявлений в последний год, по крайней мере, накопилось уже с десятки, и вот это не какой-то Рубикон, да, такой, что вот уже не договоримся ни при каких обстоятельствах, потому что вот Украина поставила себя в такой коридор возможностей вот этими законами об образовании, языке коренных народах и готовящемся переходном периоде. Или все-таки есть какие-то, возможно, какие-то подвижки, это действительно такая риторическая политическая фигура. Как считаете?
Ну, смотрите, для начала мои почтения господину Гармашу. К сожалению, я с ним не знаком, но это вот мне очень нравится его трезвый и очень правильный подход к вопросам. Он абсолютно взвешен. И впервые я встречаю человека, который участник переговорного процесса в Украине, который абсолютно трезво размышляет о вещах, которые происходят на сегодняшний день. Давайте я здесь, наверное, более с другой точки зрения подойду, с точки зрения опыта, да, который накопился за много лет конфликта в Абхазии, так как я уроженец Абхазии, я родился, вырос в городе Сухуми, и мне приходилось участвовать в переговорном процессе. То, что происходит сегодня в Минске, в трехсторонней контактной группе, и те заявления, которые делает высшее политическое руководство России, это давно откатанная технология. В 2014-2015 году я тогда много спорил с украинскими политиками и чиновниками. Я им говорил, что, ребят, если вы подпишете Минское соглашение в таком виде, вы первое, на что наткнетесь с Российской Федерацией, это на разночтение. Вот мы это и получили в итоге. Теперь Россия всеми способами будет вести переговоры вот в таком формате, и они будут делать постоянно эти заявления. И правильно говорит господин Гармаш, что никакой трагедии в этом нет. Просто такая вот драматургия у этого процесса. Единственное, для чего хорошо, хорош переговорный процесс, это решать сопутствующие вопросы. Это гуманитарные вопросы можно решать в этих рамках. Это можно решать вопросы там перемирия, еще какие-то. Но процесс большого политического урегулирования решить с Россией сейчас невозможно. И в этом я с господином Гармашем абсолютно солидарен и поддерживаю его точку зрения. И вот он назвал там два пункта, согласно которым может произойти там процесс большого политического урегулирования мирным путем. Я бы добавил бы третий от себя, который мы постоянно забываем, это изменение большой политической ситуации в мире. Такое изменение ситуации происходит очень редко, на это как бы нужно много лет. Но давайте вспомним, как воссоединялась Германия. Да, как бы это хороший пример. Но тут мы должны помнить, в свою очередь, что в момент, когда настанет такая большая политическая ситуация в мире, это будет не окно возможностей, это будет небольшая форточка, и мы должны, как страна, Украина и Грузия и Молдова, быть экономически, политически и в плане безопасности готовы реинтегрировать в себя эти территории. Иначе, если мы не будем правильно там делать какие-то вещи, мы можем оказаться не готовыми к процессу реинтеграции и упустить нашу вот эту форточку возможностей. Поэтому господин Лавров постоянно заявляет какие-то вещи. В основном они не имеют отношения к здравому смыслу. Ну, российская политика сама по себе устроена, что, помните, как классик, да, сказал, умом Россию не понять. Но вот не надо пытаться понимать их заявления умом. У них есть политические цели, и эту политическую цель они достигают путем разжигания конфликтов на постсоветском пространстве и там созданием вот этих рычагов давления на соседние страны.
Бачи, ну вот вы сами вспомнили Абхазию, да, вашу родную, и говорите о том, что драматургия это на всех этих постсоветских конфликтах со стороны Российской Федерации она одинаковая. Ну, в Абхазии пошли дальше, да, там, наверное, второй акт вот этой вот этого спектакля, признания вот этих вот территорий.
Южная
Осетия, да, безусловно. Прекратили стрелять пушки, да, и вот стрелковое оружие, то есть прекратилась война. Почему в военном плане Россия отстала от Грузии, от Украины не отстает и может ли отстать?
Да, давайте скажем так, смотрите. Первая война в Абхазии произошла в 1993 году. Вы, наверное, тогда в школу ходили, да? Или может быть,
даже... Еще даже не ходил.
Даже не ходили в школу. Вот я тогда был участником боевых действий. Представляете, сколько времени прошло с 93 года по 2008 год? В 2008 году была окончательная операция аннексии. Территорию Абхазии и Южной Осетии никто, кроме Российской Федерации, Науру и Венесуэла, по-моему, признали независимым государством. Остальное, мировое сообщество не признает это независимыми государствами. Поэтому, что у нас будет на Рубиконе 25 лет, давайте как бы не забегать вперед. У нас всего лишь 8 лет идет конфликт. И давайте скажем так, для вот этих изнурительных войн, которые умеет вести Россия, да, у них огромный опыт ведения этих конфликтов, поддержания этих конфликтов. Они их будут то замораживать, то консервировать, то расконсервировать. Да. Мы же ни от чего не застрахованы. И нельзя говорить о том, что вот здесь не произойдет так, как, допустим, произошло в Абхазии. Еще, по-моему, Альберт Эйнштейн говорил, что люди никогда не верят, что с ними может произойти то, что произошло с другими людьми. Но мне теперь со своими коллегами, многие из которых я много лет знаю в Украине, легче разговаривать, потому что, когда я им говорил в 2008, что если сейчас вы не откажете нужную поддержку, с Украиной случится все то же самое, они тогда крутили у виска и говорили, такого быть не может, потому что Украина не Грузия. Да, Украина не Грузия, но враг, который создает архитектонику этих конфликтов, у нас один и тот же.
Бача, а касательно этого рычага, насколько вот эти вот территории, Абхазия, Южная Осетия, так называемая, они влияют на внутреннюю и внешнюю политику Грузии? Насколько Российская Федерация добилась поставленной своей цели? Возможно, сделали вывод, да, что для того, чтобы влиять, нужно не переставать стрелять?
Еще лет 30 они будут влиять очень сильно на внутригрузинскую политику. Посмотри, Шеварднадзе съела война, Саакашвили съела война. И эту власть, которая сейчас в Грузии, тоже съедает война. И любой украинский политик, приходящий во власть, должен понимать, что эти конфликты будут их съедать. Эти конфликты не съедают их одномоментно. Но ни одна нация никогда не прощает ни одному правительству потерю территории. Мы понимаем, что наши правительства, может быть, не виноваты в этом сами по себе. Не они устраивали эти войны. Но само наличие аннексированных и оккупированных территорий очень плохо влияет всегда на внутреннюю политику. И очень вызывает недовольство. Тем более Россия умеет информационно и медийно с этим работать. У них десятки лет опыта. И, к сожалению, мы в Украине не изучали этот опыт постсоветских территорий. Мы всегда верили, что с нами это не произойдет.
Вопрос Сергею Гармашу. Сергей, а как вы считаете, возможно ли теоретически заморозка вот этого конфликта на Донбассе, ну, может ли это стать выгодно, вот, да, когда перестанут гибнуть украинские военные? Ну, вот неоднократно мы уже слышали и от Путина, и от Лаврова, и от других чиновников, что, ну, не о чем договариваться с такой Украиной, да, в которой там националистические группировки захватили власть, да, это мы постоянно вот слышим от Сергея Лаврова, и, возможно... Мир начнет потихоньку забывать об этом конфликте на Донбассе. Как, ну, положим, скажем честно, да, начинает забывать о том, что у Грузии-то есть оккупированные территории. Ну, кто сейчас говорит, да, об Абхазии и Южной Осетии? Этот вопрос сейчас не на повестке дня мирового сообщества. Донбасс, по крайней мере, где-то мелькает.
Ну, Грузия, к счастью или к несчастью в данном случае, но менее исторически привязана к России, и история России менее исторически привязана, скажем так, к Грузии. С Украиной здесь другая, мы знаем, что мы как бы единый народ, да, как Путин говорит, другая история, как говорится. Поэтому я не думаю, что возможно заморозка конфликта в таком варианте, когда не будут стрелять, то есть там Северный Кипр нам не грозит, прежде всего потому, что военный инструмент влияния сейчас на Украину, он фактически остался один у России. То есть медийные инструменты мы у нее постепенно забираем. Скажем, агента влияния, политический инструмент, внутриполитический, мы тоже, скажем, их возможности ограничиваются понемножку этой властью, к счастью. Поэтому военный инструмент влияния наиболее эффективный и наиболее управляемый непосредственно Россией, да, зависящий именно от нее, он становится основным. И других инструментов просто не будет у России. Или, ну, или, скажем, они минимальны. Да? Поэтому я думаю, что будет стрелять, к сожалению, этот конфликт. И, ну, здесь, собственно, можно, может быть, не нужно говорить «к сожалению» слово, может быть, не «к сожалению», потому что все-таки, пока он стреляет, он существует. Здесь важно говорить о цене, да? То есть одно дело, когда стреляют ради или гибнут люди ради цели, ради освобождения своей территории или не продвижения врага. Другое дело, когда, скажем, это окопная война, которая никуда не ведет. Вот здесь нужно минимизировать именно риски, скажем, напрасных потерь. Но, опять же, реально оценивать то, что это сейчас военный инструмент, это единственный инструмент России, и она будет его активно использовать, и мы должны готовиться к этому, и, собственно, быть готовыми к тому, что это неизбежно, к сожалению.
Сергей, а вот такие заявления и Владимира Путина, и Сергея Лаврова такие красочные. Сейчас он, кстати, отправился в турне европейскими странами с такими якобы благородными целями, да, налаживания партнерства экономического, гуманитарные различные программы, но тем не менее, вот он объезжает сейчас европейские столицы, делает вот такие вот заявления. Как вы считаете, вот миру уже все понятно с Российской Федерацией после Приднестровья, Грузии, Украины, или вот эти вот потуги Лаврова риторические, да, это работа больше на российскую аудиторию, или он все-таки пытается переубедить западных лидеров, западной общественности, что вот Украина, там нацисты во власти, так называемые, да, и вот они не хотят мириться с народом Донбасса?
Я думаю, он все-таки хочет переубедить, ну, во-первых, потому что, вы обратите внимание, он обижает те страны, которые наиболее лояльны как раз к России. Это страны, скажем так, подверженные российскому влиянию, к сожалению. И вот там есть у России рычаги информационного влияния, в том числе на общественное мнение.
Венгрия, Австрия, Италия, насколько я помню, вот это точки,
да,
турне.
Ну, мы знаем позицию этих стран, да, в Австрии там Путин на свадьбе министра танцевал, Венгрию мы знаем, скажем, позицию Орбана по отношению к Украине, итальянская позиция тоже более-менее, скажем, известна, ну, я не скажу, что она пророссийская, но она близка к этому направлению, к этому вектору. Поэтому фактически Лавров использует этот вояж для мобилизации, скажем, своих. для создания нужного общественного мнения в Европе. Ну и опять же, давайте учитывать, что и Лавров живет в своем мире в определенном, ну, и силу возраста, и силу советской ментальности этого человека. И Запад, к сожалению, готов иногда верить, да, как там у Пушкина, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Да? Вот когда выгодно, они готовы обманываться. Когда речь о деньгах, да, о газе, там, они готовы обманываться. Поэтому здесь идет такая игра. Хотя, конечно, все прекрасно понимают, что такое Россия. Я думаю, что когда это затронет непосредственно эти страны, Запад, скажем так, то он будет действовать более адекватно. Но пока его это не касается, вот как сказал Бачу, да, пока каждый человек думает, что его не коснется то, что касается другого. Вот они так сейчас. Пока их это не касается, они как бы и они нас не понимают. Им не интересны наши проблемы, скажем так.
Сергей, мобилизация для чего?
Для, я бы даже сказал, знаете, может, это оптимистично, но все-таки для восстановления своих позиций, которые вот в связи с Крымской платформой и в связи с, скажем, событиями Нормандской четверки, все-таки несколько утрачены. Все-таки слишком много в последнее время Россия слышит о том, что она не сторона конфликта, слышит требования выполнять Минские соглашения, хотя она говорит, что она не имеет к ним отношения, что она не сторона конфликта. Поэтому России нужно восстанавливать свои позиции. Я бы не сказал, что они слишком упали, скажем так. Но все-таки я думаю, что тревога в Москве по этому поводу есть. Она заметна, она, собственно, ощущается по нервозности того же Путина, того же Лаврова, которые иногда говорят, ну, даже странные, скажем так, вещи, если говорить дипломатично.
Сергей, а касательно вот Украины, какая тактика, с вашей точки зрения? Вот рассчитывает Путин, что сожрет вот эта вот война на Донбассе Владимира Зеленского, как вот Бача говорит, ни одного грузинского лидера вот этот вот вопрос убивал. Вот они тоже ждут, да, что уберут Зеленского, украинцы, и придет более, с их точки зрения, адекватный человек, который будет договариваться с Российской Федерацией.
Я думаю, они рассчитывают и на то, что они все-таки договорятся с Западом и будут совместно давить на Украину. Я думаю, что да, они будут делать все, чтобы досрочно, скажем, убрать власть, которая их не устраивает, украинскую власть. И мне очень нравится то, что позиция украинской власти сегодня очень принципиальная. Вот, вот эти законы, которые так взбудоражили Москву, особенно закон о политике переходного периода, если его анализировать, то как бы там очень принципиальные вещи обозначены, скажем так, которые, конечно, не могут понравиться Москве, но они могут мобилизовать как раз украинцев вокруг нынешней власти, по крайней мере, в вопросе Донбасса и отражения агрессии России.
Ну, наверное, вы имеете в виду вот этот пункт о выборах, да, что они должны проводиться только четко при условии невмешательства России, свободе предвыборной агитации, плюрализма, многопартийности, избирательного права переселенцев и так далее. Это, наверное, ключевой, да, раздражитель?
Да, ну, это то, что сегодня обсуждается, хотя там очень много интересных позиций, в том числе по непризнанию российского гражданства, которое там раздается, по невозможности амнистии для предателей, ну, для того, что для людей, которые совершили там военные преступления, это однозначно, это никогда не оспаривается. Но то, что судей, госчиновников, которые предали свое государство, там есть эти позиции, просто нужно читать внимательно этот закон, и, как бы, конечно, для России он меняет сценарий будущего Донбасса, который она рисует для Донбасса как инструмента своего влияния на внутреннюю и внешнюю политику Украины после окончания конфликта, как она видит, на ее условиях. Вот уже не получается этого сценария, поэтому они так нервничают.
Давайте слово дадим Алексею Резникову, министру по вопросам временно неподконтрольных территорий, реинтеграции, вице-премьеру Украины. Вот он в интервью телеканалу «Дом» так отозвался касательно вот этого вот закона о переходном периоде. Как раз он вспомнил о том, что многие, ну, скорее всего, со стороны Российской Федерации будут критиковать Украину, мол, вышла она из Минских соглашений, вот мы пока ищем вот этот вот синхрон, чтобы послушать, я пока Бачу Корчалаве задам вопрос. Бачу, а как вам вот этот вот законопроект пока что, да, о переходном периоде, ну, как вы его расцениваете, возможен ли откат в позиции Украины по Донбассу, или это вот уже такая константа, которой Украина будет руководствоваться в будущие годы, несмотря на фамилию будущего президента?
Закон, да, он является там
ориентиром, на который будет ориентироваться политика в последующие годы, и для Украины он необходим. Понятно, что для Российской Федерации он неприемлем, и именно поэтому они сейчас об этом говорят. Но я бы хотел бы вернуться к тому, что говорил господин Гармаш. Да, военный аспект очень важен, но гораздо более важными в этих позиционных войнах, которые идут на политическом поле, гораздо важнее дипломатический, военно-политический аспект. Да, как бы это два аспекта, которые мы тоже не учитываем. И ну, самое важное — не допускать те ошибки, которые допустила Грузия. Потому что когда-то Грузия решила развивать только военный аспект, не позаботившись о военно-политическом аспекте и о специальном аспекте подготовки политическо-информационного сопровождения военной операции, которая была вынуждена начата в 2008 году. И это сыграло очень злую шутку с нами тогда. Надо понимать, что Российская Федерация... Там была такая фраза, она мне немножко резанула ухо, что европейские страны, которые там больше ориентированы на Россию, да, там, или являются там друзьями России, да, в кавычках. Смотрите, если в Европейском Союзе, согласно их правил, хотя бы одна страна выступала бы против санкций, правительство той страны не могли бы убедить, то санкции ввести было бы невозможно. Давайте это запомним. Просто есть страны, которые считают, что с Путиным надо вести диалог, потому что если он выйдет из диалога, будет хуже. И эта мысль, мы живем в свободном мире, она имеет право на существование. А есть страны, которые говорят, что не надо никаких диалогов вести, надо жестко давить санкциями. Ну вот, допустим, Германия, Австрия, Италия, Венгрия, Франция, кстати, в их числе, они считают, что диалог с Путиным надо вести. И, к сожалению, или к счастью, не знаю, там, кто как воспримет, кто как хочет, пусть так воспринимает, в последнее время мы видим активизацию диалога с Российской Федерацией со стороны Соединенных Штатов. Хотим мы этого или не хотим, но это факт. Поэтому мы всегда должны понимать, что океан вот этих политических страстей в большой мировой геополитике, он очень изменчив. Там разная погода постоянно бывает. И поэтому мы должны максимально правильно уметь лавировать в этих ситуациях, чтобы выносить максимально нужную выгоду для нас. Иначе Российская Федерация даже этого не скрывает. У нее даже, по-моему, в концепции национальной безопасности написано, что постсоветская территория является зоной жизненных интересов Российской Федерации. Ну, мы же все понимаем, и в мире все понимают, что мы воюем не с сепаратистами. У нас аннексировала территорию, там, не какая-то крымская, там, не знаю, кто там была.
Самооборона.
Самооборона, да. Аннексировали российские войска. Официально это теперь известно. Вот поэтому, как бы, тут есть эти аспекты, и не надо недооценивать все эти визиты Лаврова и разговоры его, потому что самый большой трюк дьявола всегда убедить мир в том, что его не существует. А они этот трюк проделывают уже далеко не в первый раз. Если это откатывалось на маленьких странах, типа Грузии, Молдовы и так далее, то в какой-то момент они почувствовали, что они это могут сделать и на большой стране. И это очень... Знаете, вот там часто говорят, вот сейчас там, допустим, говорят Шойгу. А я помню Шойгу, который еще гуманитарные грузы заводил в Абхазию, как полковник МЧС. Представляете, какой у них опыт этих конфликтных территорий? Недооценивать врага нельзя. Это довольно серьезный и сильный враг. И не надо думать, что мы медийное пространство вычистим от них. Нет, они очень ухитряются. Они умеют делать очень много интересных вещей. Для этого мы должны, для того, чтобы мы были обезопасены, надо строить сильный сектор безопасности, который будет молниеносно на это реагировать. Знаете, в 2001 году, когда произошла атака на башни небоскребы, я был еще молодой тогда. Вот тогда мир сказал, что информационная безопасность является одним из важнейших приоритетов. Мы еще не дошли. Мы говорим об этом, но мало инструментариев создали по обеспечению информационной безопасности в рамках правового поля.
Давайте, да, наконец, послушаем Алексея Резникова, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Вот как он ответил на вопрос журналиста телеканала «Дом» о том, ну, не означает ли это выход принятия этого закона о переходном периоде Украины из Минских соглашений, в чем обвиняет Киев, Москва.
Кто-то иногда может сказать, ой, а может быть вы вышли из Минских соглашений? Нет, этот законопроект расшивает Минские соглашения, потому что сложно спорить, что Минские соглашения должны противоречить принципам ООН или принципам ОБСЕ. Потому что даже те же местные выборы, любые, которые проходят сегодня в странах, которые являются участниками ОБСЕ, они проводятся на основании так и называемого Копенгагенского стандарта. Поэтому миссия ОБСЕ, а это специальное бюро демократических институтов прав человека, которое делает этот мониторинг, наши с вами выборы в парламент, наши с вами выборы президента, наши с вами местные выборы, они мониторятся вот этими миссиями. Они действуют на основании Копенгагенского стандарта. То бишь завтра, послезавтра, когда произойдет деоккупация, и одним из первых элементов реинтеграции будет восстановление конституционного строя, в том числе проведение местных выборов, формирование местных органов власти в сегодняшних 18 районах ОРЛО, конечно же, они будут проходить по Копенгагенскому стандарту.
С нами Ивана Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность», глава парламентского комитета по вопросам интеграции в Европейский Союз, я так понимаю, один из авторов этого законопроекта о переходном периоде. Ивана, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ивана, вы вот рассчитывали на такую реакцию от Владимира Путина, от Сергея Лаврова, ну, взбесил, честно говоря, вот ваш законопроект. Их обвиняют они в том, что Украина выходит из Минских соглашений. Рассчитывали вы на вот такую вот реакцию, когда подавали этот законопроект?
Ну, ми з вами маємо розуміти, що Російська Федерація завжди буде незадоволена будь-якою проукраїнською позицією, та тому що Російська Федерація не зацікавлена взагалі в існуванні України як незалежної держави, і вона буде використовувати як прямі засоби військові, так і засоби гібридні, а в тому числі не тільки інформаційні, не тільки там, скажімо, кіберзасоби, а і багато інших, там, скажімо, фінансових можливостей впливу і так далі, для того, щоб максимально дискредитувати будь-яку річ, яка стосується побудови держави Україна. І тому нічого несподіваного взагалі в реакції Російської Федерації на будь-які речі, які стосуються того, як вибудовується держава, просто це нічого несподіваного в цьому нема.
Скажіть, а ви звіряли от законопроект о переходному періоді і текст Мінських соглашень, щоб вони та друг другу не противоречили? Україна вже знаходиться от зараз в состоянии переговорів.
А я перепрошую, а що чому суперечить?
Ну, допустим, нет там упоминания о некой народной милиции, которая вот есть в тексте Минских соглашений, об особом статусе Донбасса, так называемом.
Ну, по-перше, в Мінських угодах немає взагалі згадки про особливий статус Донбасу. Це якраз одна з пропагандистських вигадок Російської Федерації. А йдеться про особливості місцевого самоврядування окремих районів Донецької і Луганської областей. І я думаю, що ви добре пам'ятаєте про те, що протягом багатьох років, вже після підписання Мінських угод, мова йшла про те, що український парламент, на жаль, змушений був щороку продовжувати дію, скажімо, законопроєкту, який надавав цю можливість такого окремо особливостям місцевого самоврядування на цих зараз тимчасово окупованих територіях після того, як ми би вивели звідти усі військові підрозділи, як мається на увазі, як окупанти би вивели звідти військові підрозділи, зброю, бойовиків і, власне кажучи, свої Збройні Сили Російської Федерації. Тому я не знаю нічого про особливий статус Донбасу.
Ивана, а касательно вот нынешней ситуации, в которой находится Украина, да, ну, вот этот законопроект о переходном периоде предусматривает два этапа, конфликтный и постконфликт, и сейчас Киев, очевидно, находится в конфликтном этапе. Что вот этот законопроект, если станет законом, что Украина должна будет делать для освобождения вот временно неподконтрольной части Донбасса?
Вы имеете на увазе постконфликтный?
Конфликтный, в котором сейчас находится Украина. Чтобы понимать, как-то это ограничивать, влияет, будет влиять на переговоры Украины, да, или на усиление вот обороноспособности, на что-то хотя бы?
Ну, я вважаю, що в будь-якому випадку Україна насамперед повинна зміцнювати себе як держава і зміцнювати взагалі свою спроможність як держава. Насамперед йдеться про і про вибудову Збройних сил України, подальшу їх підтримку. І тут нам не вистачає зараз нормальних і адекватних і сильних дій з боку влади, але сподіваюся, що будемо тиснути далі і таки дотиснемо. Точно так само потрібно посилювати сектор безпековий і не тільки оборонний. І тут нам треба далі працювати для того, щоб держава була спроможною, але одночасно і розвивати її і економічно, і правово, і скажімо, різні взагалі сектори розвитку держави. І з такою державою будуть змушені рахуватися. Ну, а одночасно, звичайно, максимально далі поглиблювати той міжнародний діалог, який ми продовжуємо мати між Україною і міжнародними партнерами. Я рада, що була проведена Кримська платформа нещодавно, буквально днями, і я розумію, що вона була проведена на базі того всього досвіду і тої всієї роботи, яка провадилася починаючи з 2014 року, коли ми добилися першого ухвалення рішення Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй про невизнання де-факто окупації Криму Російською Федерацією і підкреслення підтримки територіальної цілісності і незалежності і суверенітету України саме в таких міжнародно визнаних кордонах, як вони існували до початку атаки Російської Федерації на Україну в 2014 році. Але зараз важливо, щоб ця Кримська платформа далі наповнювалася реальними змістами, інструментами, механізмами, якими можна працювати з міжнародними партнерами і далі тиснути на Російську Федерацію і через санкції додаткові, і через додаткові компоненти, скажімо так, ну, економічної, скажімо, економічного впливу на Російську Федерацію, наприклад, або політичного впливу на Російську Федерацію, як стосовно Криму, так і стосовно окупованих частин Донбасу.
Спасибо, Івана. Це була Івана Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України від фракції Європейська солідарність. Вопрос Бачі Карчалаві. Бачі, а от ми сейчас обсуждали о том, что это, да, вот такой способ держать эти постсоветские территории на ключ у Кремля, а вот если не тактически, а стратегически, посмотрите, а чего добился Кремль? Давайте оценим. И в Грузии, и в Молдове, и в Украине. Ведь население-то в большинстве своем отворачивается от Российской Федерации, да, ментально отрывается, появляются политические нации. То есть это такой определенный выстрел в ногу, да, со стороны Владимира Путина. Как оцениваете?
Ну, в то же время, допустим, если брать на примере Абхазии, вот та пропасть, которая образовалась между абхазами и грузинами, или, например, Южной Осетией между осетинами и грузинами, ну и очень сложно преодолеть только ненавистью к Путину, да? Это, понимаете, когда они-то там не очень любят, но сюда не очень хотят. И где-то такая же история у нас наблюдается и на Донбассе. Ну, как бы огонь войны, он очень страшный. Но что делает Россия этим, да? Как бы давайте к этому вопросу вернемся, он основной был. Понимаете, в чем дело? Задача Российской Федерации не сделать Россию хорошей, процветающей страной, а сделать так, чтобы вокруг России все, кто попытался сделать себя хорошей, процветающей страной, попытался пойти по пути демократического развития, улучшения экономики и так далее, сделать эти страны там fail state. Да? Вот они это пытаются делать, потому что нету у них ни одного примера за их историю, когда они любую там территорию, которую как империя брали под себя в какое-либо время, когда они эту территорию развивали. Да, как бы это не было никогда российских планов Маршалла. Да, когда там ты развиваешь страны, а дальше выпускаешь свободное плавание, они равноправные партнеры. Не понимают. Вот я не знаю, в Кремле, наверное, такая атмосфера, когда вот в это здание заходят, дальше не понимают, что такое равноправный партнер.
Бача, а сейчас Украина, у нас осталось вот полминутки, а сейчас Украина в фокусе внимания Кремля получается, да, по реализации вот этих планов?
Все постсоветское пространство, кроме прибалтийских стран, сейчас в усиленном фокусе Кремля, потому что они считают, что надо воссоздавать Советскую империю. А воссоздавать они ее хотят как раз с Украины, потому что без Украины она никак не клеится.
Спасибо большое нашим гостям за вот такой качественный развернутый анализ заявления Сергея Лаврова и Владимира Путина о том, что в обвинениях Киева, что он вышел из Минских соглашений. Это были Сергей Гармаш, представитель Донецка в украинской делегации трехсторонней контактной группе по Донбассу. Спасибо вам большое. Бачи Корчалава, эксперт-международник, бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине в 2005-2010 годах. И вас благодарю. А также Вена Климпуш Цинцадзе, народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность», глава парламентского комитета по вопросам интеграции в Европейский Союз и соавтор законопроекта о переходном периоде, который скоро рассмотрит Верховная Рада Украины. А наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить нам темы для разговора в нашей студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю при желании анонимно. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра. We'll be right back.